Шалом, анахну коэн.
Здравствуйте, мы читаем книгу Труды Рабаша, третий том, страница 2050, статья Роша Шана, Новый год. Можно задавать ваши вопросы на сайте kap.tv. Избранные вопросы будут заданы в течение урока. Книга Труды Рабаша, третий том, 2050 страница, статья Роша Шана, Новый год. На фразу «Очи Творца, Бога Твоего, непрестанно нет начала года, иногда к добру, иногда ко злу». Каким образом? Ведь Израиль были законченными грешниками в Новый год, предрекались им немногочисленные дожди, но в конце вернули им. Добавить было им невозможно, потому что уже вышел указ, но Творец пролил их вовремя на землю, которая нуждалась в них. Иногда козлу. Но каким образом? Ведь были Израиль законченными праведниками в Новый год, и предрекались их им многочисленные дожди, а в конце вернули им, хотя меньше. Ведь уже было невозможно вернуть, ведь уже был издан указ. Но Творец пролил их, хотя и не в свое время на землю, которая не нуждалась в них. И объясняет Раши, не вовремя, то есть не перед посевом, и там, где она не нуждается в них, в лесах и полях. И чтобы понять это на простом уровне, надо объяснить, что Новый год означает начало создания человека. То есть, как сказали мудрецы, провозглашают над каплей «умный», «глупый» и так далее. Дожди, то есть его материальные силы, означает, будет ли у него маленький мозг или большой, сердце маленькое или большое, желание маленькое или большое и тому подобное. Если человек идет добрым путем, то когда уже вырос, добавить ему невозможно, то есть сделать его мозг или желания большими, потому что это уже определено при его сотворении. А чтобы весь свой разум и энергию использовал только вместе святости и необходимости. И этого ему уже достаточно, чтобы достичь ступени, где сможет удостоиться света Творца и прилепиться к истине истинно и получить свою долю в будущем мире. А если при создании человеку определен большой мозг и сильное желание, но он не идет добрым и прямым путем, то он использует их не по потребности, как в случае, когда Творец проливает дожди на землю не вовремя, когда она не нуждается в них. А если так, то не принесут пользу ему благие силы, данные при рождении, чтобы стать знатоком Талмуда, не достоится желанного совершенства, называемого слиянием с Творцом. Выходит, что человеку не стоит сетовать на то, что у него нет способностей, как у других, потому что не это определяет. Главное — быть праведником. И только тогда он победит свои силы, чтобы устремиться к истинной цели и не растратить свои силы понапрасну. А тогда все его силы от усилий соединятся и войдут в святость.
Мы видим отсюда, что все, по сути дела, зависит от нас. Вместе с тем, что все определяется свыше, но человек может, благодаря своей концентрации, на том, в чем у него есть свобода выбора, получить подъем, воодушевление от окружения, желания, хиссароны, впечатления, важность цели. Он может даже маленькие силы, которые ему дали свыше изначально, это тоже рассчитано согласно общей системе. Но если он пользуется этими маленькими силами правильно, то он может дойти до самого большого уровня и наоборот. То есть все свыше, тем не менее, все-таки дано позволение. Так мы должны это рассматривать. Дана свобода воли. То есть нет никаких начальных условий, по сути дела, которые определяли бы судьбу человека и наша игра нашей жизни. Это игра, которая не предопределена заранее, а хотя она определена свыше во всем, что будет у человека. Но как организовать все эти силы в... С какой эффективностью, это зависит от человека, и уже согласно этому он определяет свое место в конце жизни согласно своим достижениям. Поэтому нам очень важно Рош ха-Шана, Навалите, это то, что мы получаем от Творца, и мы получаем от Творца тоже согласно нашему решению. Ну и потом тоже в течение года не надо думать, что это мы просто так решили вначале, и мы уже продвигаемся по рельсам, которые мы установили для себя. Нет, в каждое мгновение у нас есть решение, и в каждое мгновение мы можем воспользоваться силами, которые у нас есть, просто от того, что, не дай Бог, они будут вредить, до того, что будут действительно приносить пользу. Просто в каждое мгновение. И как мы учим даже, что прямая линия, она тоже состоит из точек, которые идут друг за другом, и в каждой точке есть такой перелом. Ну, это в дифференциале, неважно. То есть в каждой точке должно быть решение, откуда я пришел, куда я иду, и что каждая точка — это просто решение во всей жизни. Так, если человек организует для себя продвижение, действительно, он удостаивается того, что не только Рош ха-Шана, начало года, но и конец года будут для него путем Ахишена. Вопросы? Нет.
Некрашов.
Прочтем еще раз.
Еще раз статья «Новый год» на фразу «Очи Творца Бога Твоего». Непрестанно на ней от начала года. Иногда к добру, а иногда ко злу. Каким образом? Ведь Израиль были законченными грешниками в Новый год и предрекались им немногочисленные дожди. Но в конце они раскаялись, хотя добавить было невозможно, потому что уже вышел указ. Но Творец пролил их вовремя на землю, которая нуждалась в них. Иногда ко злу. Каким образом? Ведь были Израиль законченными праведниками в Новый год и предрекались им многочисленные дожди. А в конце они раскаялись, хотя меньше уже невозможно было дать, ведь уже был издан указ. Но Творец пролил их, хотя и не в свое время на землю, которая нуждалась в них. И объясняет Раши, не вовремя, то есть не перед посевом, и там, где они нуждаются в них, в лесах и полях. Чтобы понять это на простом уровне, надо объяснить, что Новый год означает начало создания человека. То есть, как сказали мудрецы, провозглашают над каплей, умные, глупые и так далее. Дожди, то есть его материальные силы, означает, будет ли у него маленький мозг или большой, сердце маленькое или большое, желание маленькое или большое и тому подобное.
Если человек идет добрым путем, то когда он вырастает, добавить ему невозможно, то есть сделать мозг и желания большими, потому что это уже определено при его сотворении.
А весь свой разум и энергию использовал только в месте святости и необходимости. И этого ему уже достаточно, чтобы достичь ступени, где сможет достоиться света Творца и прилепиться к истине и получить свою долю в будущем мире. А если при создании человеку определен большой разум и сильное желание, но он не идет добрым и прямым путем, то он использует их не по назначению, как в случае, когда Творец проливает дожди на землю не вовремя, когда она не нуждается в них. А если так, то не принесут пользы ему благие силы, данные при рождении, чтобы стать на таком Торе с дополнениями и не достоиться желанного совершенства, называемого слиянием с Творцом. Выходит из этого, что человеку не стоит сетовать на то, что у него нет способностей, как у остальных товарищей, потому что не это определяет. Главное — быть праведником. И только тогда он использует свои силы, чтобы устремиться к истинной цели, а не растратить свои силы понапрасну. И тогда все его силы от усилий соединяются и входят в святость.
То есть, согласно общей системе, человеку полагается заранее, как написано, от Рош ха-Шана было предречено им так-то и так. То есть было какое-то изначально что-то выделено, но согласно тому, как это было выделено, если это работа человека, что он делает с тем количеством, которое ему дали, или хорошим образом, эффективным, или таким образом, что он тратит эти силы на разные вещи нехорошие. Не надо думать, что эти силы уходят впустую, что эти дожди опускаются, падают в пустыню. Когда они падают в пустыню, значит, все-таки они входят в систему, только они не идут в направлении, как человек растет, а они входят в соседние с ним системы, чтобы пробудить его негативным путем. То есть в пустыне, значит, это путем Бейто в свое время. А если он правильно пользуется, то тогда путем Ахишена, ускорением. Но в любом случае то же самое количество все-таки подействует на него, но он определяет тогда, как это придет к нему. Поэтому мы в течение всего года, если можно так разделить нашу жизнь, в течение всего года стоим перед решениями по определению свободного выбора. Кран — это тот же самый кран. Он открыт, это выделено в течение всего года, сколько мы получим, но как мы продвигаемся с тем, что мы получаем, это уже решение в каждое мгновение, на каждом уроке, в каждый день. Как я вооружаюсь от окружения хисаронами, устремлениями, кроме того желания, которое дали мне в точке в сердце, как мне добавить к ней еще силу группы и еще правильное направление. Итак, в общем, речь идет здесь о единственной свободе выбора, которая у нас тут есть. Это правильное использование того, что нам выделено. Тогда, с одной стороны, со стороны Творца все организовано заранее, от начала творения до конца творения, чтобы понять это год, скажем, начало творения до конца творения, а со стороны человека у него есть выбор все-таки в этом. И не надо путаться, стоит это сейчас особенно объяснять, Рош ха-Шана, все эти дни, чтобы люди поняли, что в любом случае от нас зависит, насколько мы объединимся между собой, насколько мы, каждый из нас в десятке, в общем, вооружится правильным хисароном для объединения, чтобы раскрыть в нем Творца. И в этом вся цель нашей жизни — раскрытие Творца, творению в этом мире. И этим мы решаем все проблемы, в чем смысл моей жизни и так далее. И поэтому все это находится перед нами с того момента, как мы получили методику объединения в кругах, правильный подход к учебе. Как объясняют нам авторы книги Зоар, объединение само, как объясняет нам Рабаш, цель объединения, как объясняет нам Барасулам. Согласно уровням, как объясняет нам Ари, у нас нет, по сути дела, ничего, что было бы неясным. Нужно только реализовать и раскрыть. То есть не бежать со своим разумом вперед, потому что это невозможно, пока он не готов воспринимать духовные понятия. А как можно больше, если мы соединимся вместе, у нас будет духовный разум, который приходит от объединения желаний. В эти желания придет свет, и свет, который наполняет желания, дает им постижение. И тогда мы поймем, почувствуем, как нам правильно реализовать те условия, которые мы получили. Вопросы? Ну, начнем с Бершева.
Я хотел спросить, человек, который не учит науку Каббала, когда спрашиваешь его о свободе выбора, он скажет: понятно, все, что я делал, это свобода выбора.
Нет, тот, кто учит, он скажет: еще больше не свобода выбора.
Может быть, я не знаю, я не скажу так.
Нет? Если думаешь, что нет никакой свободы выбора, будь что будет, я не хозяин, такой у тебя сейчас период. Ну, хорошо.
Да, это точно.
Хорошо,
я
это
так.
Такой период.
Но мне понятно, что нет у меня выбора. Для меня это понятно, что у человека нет свободы выбора. Он делает всякие вещи, он так чувствует.
Секундочку, в чем ты хочешь, чтобы у тебя была свобода выбора?
В любой вещи.
В любой вещи есть у тебя свобода выбора. Как у Творца? Во всем. Скажи, в чем нет. И скажи, что сейчас, в своем возрасте, да, ты хочешь изучать медицину, быть большим профессором или большим хирургом, и это я тебе не советую. Да, то есть есть вещи, которые наше тело ограничивает. Но в духовном наше тело не существует физически, поэтому в духовном у тебя нет никаких ограничений. В нашей жизни ты можешь сказать: я уже не как молодой, который может пойти всех порвать, перевернуть. Нет, я уже не такой. Ну, тело, что поделаешь, это животное, у него есть жизнь, которая действительно... Это вообще, этим мы не управляем. Этими вещами мы не управляем. Но в душе как раз то, чем занимается наука Каббала, там у тебя есть полная свобода выбора. То есть без всяких ограничений. Без всяких ограничений. Проблема, что нужно прийти к реализации и реализовать эту свободу выбора в последовательном, организованном, серьезном виде, и ты зависишь от группы. Поддержка группы обязана быть. Да.
Все равно я бы хотел вернуться к тому, кто не изучает науку Каббала, потому что, по-моему, даже если мы чувствуем, у нас мы изучаем, нам понятно, что у нас нет никакого выбора от начала до конца, все записано и все известно. А человек, который не изучает науку Каббала.
Неправильно, я не согласен. Мы понимаем, что у нас нет свободы выбора.
Почему не нам это, почему это неправильно? Какая у нас есть свобода выбора? Какая свобода выбора? Выбора есть у меня. Что я сам сделал до моего возраста, если я посмотрю назад? Что я действительно сделал?
Не говорю о твоей материальной жизни.
А о чем?
В материальной жизни у тебя нет никакого свободы выбора. Ты можешь всем сказать. Нет. Потому что в материальной жизни ты не можешь добавить хисарон. У нас есть две вещи в творении. Желание и свет. И ничего кроме этого. Можешь ли ты изменить желание? Нет. В обычной жизни. Свет ты можешь изменить? Если не желание, то свет тоже не можешь. Можно через то, что ты входишь в группу, в общество, скажем, музыкантов или портных, которые говорят, как лучше шить. Тогда ты учишься у них, и тогда ты делаешь... Но в общем, свобода выбора присутствует, но в очень ограниченной форме, очень ограниченном виде. Потому что ты там воспринимаешь хисарон и желания маленькие из этого мира. Конечно, стоит помещать себя среди тех специалистов, куда ты хочешь продвигаться в этой профессии. Но в науке Каббала у тебя есть свобода выбора, касающаяся души. Это что-то другое. Потому что ты начинаешь объединяться со всеми. Ты начинаешь объединяться со всеми, чтобы не получать от них хисарон, сшить какие-то хорошие вещи или научиться, как правильно рисовать или делать разные... Ты не учишь профессию, которая ограничена, земная. Ты здесь получаешь хисарон в Творце от окружения. И тогда ты пользуешься их хисаронами, потребностями. И ты добавляешь к точке в сердце их хисарона. И тогда ты стремишься к Творцу вам в несколько раз больше. Помнишь, с нулями эту историю, то есть то, сколько нулей ты ставишь вначале, насколько товарищи большие, ты получаешь от них желание, хисарон, устремление большее к Творцу, и тогда у тебя есть силы для продвижения. То есть та же бочка воды, которую выделили тебе на год, ты можешь пользоваться этой водой самым правильным образом. Самым правильным. И этого достаточно тебе, чтобы продвигаться до Гмар Тикуна. А то, что Творец выделяет это согласно всей общей системе, всем душам, это не важно. Если ты правильно пользуешься тем, что тебе дали, ты доходишь до полного исправления.
Ну. Но человек, который не изучает науку Каббала, он не знает всех этих вещей. Он говорит, я, как вчера, например, на беседе.
Человек, который не изучает науку Каббала, на нем написано «все подобны животным». Животным. То есть не то, что это ругательство, а уровень жизни, ощущение жизни, управление жизнью. Это на уровне, когда ничем не управляют, как у животных. Вот и все. Так что о них нет никакого вопроса.
Но ведь он пишет здесь, Рабаш, что, в общем-то, человеку дается с самого начала, будет ли он умный или глупый, прямо сейчас, в эту секунду.
Да.
Но все равно он говорит, что это можно изменить.
Или они пользуются этим?
Как?
Если у них есть удача.
Как он это изменяет?
Идет учиться в университет, идет, входит в определенное общество и так далее.
Но это также Творец ему дал с самого начала. Это не то, что по моему желанию, как будто я это решил, но это не я решил.
Можно сказать, что это так, это верно, но человек так не чувствует.
В этом все дело, поэтому я говорю.
Поэтому написано «все подобны животным». Я тебе объясняю, что их свобода выбора – это не свобода выбора. Тогда как у тебя ты приходишь к свободе выбора не сразу, когда ты находишься с товарищами, но потом ты приходишь к состоянию, когда ты работаешь над своей природой в обратном виде. Ты спрашиваешь, с какого момента начинается в чистом виде свобода выбора просто... Чистое?
Выяснено.
Начинается с того, что ты начинаешь действительно просить. Просить отдающие килим. Потому что этого не дали тебе. Я создал злое начало. Начиная с этого момента, когда ты начинаешь работать над этой абстрактной идеей, абстрактное, то есть это не находится в тебе. Не то, что это фантазия, а этого нет в тебе. Тогда ты действительно приходишь к свободе выбора, потому что этого не дали тебе заранее, тебе дали только пробуждение в общей жизни. Если ты с помощью группы пробуждаешь свет, возвращающий к источнику, и он приносит тебе, согласно твоему усилию, такие ощущения, там ты начинаешь строить себя в таком виде, который не относится к этому миру, и тогда действительно ты приходишь к выбору и к свободе. Ну так дойдем, погоди. Но это уже совершенно не относится к людям, которые ходят по улице. Понимаешь, это речь идет о людях, которые учатся у нас и не убегают. И после многих лет, я так заранее предупреждаю, после многих лет окружающий свет приходит маленькими порциями и строят в человеке вдруг желание быть выше своей природы. И сам человек поражен, как он получает такие мысли, которые совершенно не связаны с его телом. Он хочет выше своего тела быть связанным с Творцом.
Это должно проявиться в каждом, кто занимается каббалой?
Да, нет сомнений, как говорится, но кроме того, сегодня это должно раскрыться просто в массах. Ну, в массах это называется тысячи. Но все-таки это относится только к тем, у кого есть право быть в голове рож, схуд. Правый, как закут, чистота души. Если вещи, где ты не хозяин, это понятно, как ты не выбрал, как родиться, где, что. Ну.
Тут возникает, начинается мой вопрос, по сути. Я ничего не выбрал.
В духовном, когда ты начинаешь с нуля, ты определяешь все, кроме действительно... своей корневой точки, к чему ты относишься. В гуфе Адама Ришона. Но это согласно начале, то, что Творец как бы организовал. Но то, что ты реализуешь, ты приходишь к совершенству, потому что каждая точка — это рожь для всех остальных точек.
Но это неосознанно я делаю это.
Потом осознанно ты видишь, что от меня зависит весь мир. Я определяю будущее мира, мир в мире. Я определяю, потому что нет кроме меня, кроме моей точки того, кто может действовать. А монетка как 100, то есть частные и общие равны. Поэтому если я реализую свою свободу выбора, я приношу свет бесконечности всем остальным душам, всему гуфу Адама Ришона. Нет, это хорошо, что ты говоришь, что так это сегодня, но мы еще посмотрим, послушаем через несколько лет от тебя.
Так, чтобы было.
Будет. Да, пожалуйста.
Бокертов.
Доброе утро.
Утро доброе.
Вы сказали, что мы используем хиссарон товарищей, чтобы продвигаться.
Да.
Как это происходит? Как мы действительно на самом деле это делаем? Я сам по себе не совсем, я не очень-то понимаю их потребности. Я свой даже не могу понять хиссарон.
У тебя есть какое-то устремление прийти к тайне своей, дойти до тайны своей жизни? Как тобой управляют, как ты продвигаешься, что ты делаешь, мысли, желания, с чего начинается жизнь, чем заканчивается за жизнью? Все, что относится к общей системе, где я нахожусь. У тебя есть в общем от этого желание к этому. И ты хочешь их наполнить знанием, постижением, ощущением. И чтобы наполнить эти желания, мы так организованы, что ни один человек не может обеспечить себе то, что ему нужно для жизни. Пример в материальной жизни, когда мы тоже обязаны собираться, соединяться, организовываться так в большие группы, народы, даже мир, когда каждый производит что-то свое, каждый обеспечивает что-то свое, как написано, идите и зарабатывайте друг на друге. Поэтому мы понимаем, что каждый может давать и другим, и получать от других. И тогда, благодаря тому, что я делаю что-то одно, обувь, но я получаю от других одежду, пищу и домашние предметы и все остальное. Так мы устроены с точки зрения системы, поэтому нуждаемся в этом. Животные в меньшей степени. Чем больше развито это творение, тем больше оно нуждается. В духовном мы не то, что мы нуждаемся друг в друге, а мы не приходим к духовному, если не соединяемся. Потому что именно в объединении мы достигаем возвышенной жизни относительно этой животно-материальной. И там мы постигаем высшую силу. Высшая сила, она над нашим объединением, над объединением эгоистов, которые должны подняться над своим эго и соединиться, как бы построить над первым этажом это их эго, когда они отталкивают друг друга, построить второй этаж, где они все-таки над первым этажом стараются соединиться друг с другом, якобы стараются. Они не могут стараться даже, тем более соединиться не могут. Но какое-то устремление есть у них, скажем, и тогда с помощью света, возвращающего к источнику, они начинают получать это впечатление. Так они соединяются. Когда соединяются, все зависит от меры объединения, от типа объединения, характера объединения между ними. Характер их объединения называется кли будущего мира. И об этом мы учим в ТЭС. Все, что говорится там в ТЭС, говорится об этом совместном кли. Как каждый делает сокращение, общее кли делает сокращение на себя, а потом даже взаимная отдача через экраны с высшим светом и Творца, который раскрывается между ними. Что такое раскрывается между ними? Какой высший свет? Раскрывается между ними, по сути дела, как сказать, тот же свет, та же сила, когда они ненавидели друг друга, отталкивали друг друга, усиливается все больше и больше в изучающих Каббалу, и переворачивается, потому что они хотят, чтобы это было силой объединения, и так они приходят к тому, что называется раскрытие Творца. Это обратное фараону, допустим. Это, в общем, то, что раскрывается.
Спасибо.
Не за что.
Только чтобы подтвердить, что я правильно понял использование хиссарона. Допустим, я что хочу сделать, мне не получилось. И если я думаю, почему это произошло, и хочу это исправить...
Не знаю, о каком хиссароне ты говоришь.
Ну, какая-то неудача, например.
На тебя еще ты начинаешь.
Я, например, пытаюсь что-то делать и терплю неудачу.
Мы не говорим об этом. Мы говорим о желании, которое я собираю у товарищей, в дополнение к тому, что у меня есть от Творца. Мы находимся в связи в системе между нами. И каждый получает личный собственный хиссарон от Творца для духовной цели. И этого недостаточно. Это чтобы оживлять его. Если я соединяюсь с товарищами и собираю от них, набираю от них их хиссароны, желания, устремления к духовному, я с тем, что я собрал у них, обращаюсь к Творцу. И это первое условие. Второе условие, что я пользуюсь всеми этими хиссаронами, которые я взял у них, для того, чтобы притянуть свет через себя к ним, чтобы соединить их, чтобы Творец мог раскрыться в них. И это реализация свободы выбора. А не посередине, как ты говоришь, я в чем-то потерпел неудачу. Я о животных уровнях не говорю. Об этом мире мы не разговариваем. Да? Все понятно? Да.
Нас спрашивают, например, Соломон из Англии, Денис из Москвы, также Хаим из Иерусалима, что имеется в виду, когда говорится быть самое главное — быть праведником.
Не помню, что там было написано, но праведник тот, кто оправдывает Творца во всех состояниях. Главное — в состояниях, которые противостоят его животному. Может благословлять зло как добро. То есть он поднимается над своими келим в сокращении, экране, и тогда может отдавать. Это называется праведник. А если он может подняться над сокращением и над экраном, и еще пользоваться своим желанием наоборот, обратно желание, это называется не только праведник, а окончательный праведник. Да. Если нет, мы перейдем дальше. Да.
В чем здесь говорится в отрывке, когда он так говорит? То есть невозможно, чтобы уже был выдан указ, и нельзя это изменить. Что это означает, указ?
Указ — это то, что заранее решено.
Что это означает?
Я как-то стоял на, помню, там на улице Жбатинского, на 12-м этаже или больше. Было только одно большое здание в Иерусалиме, сколько тогда было зданий, была башня Шалом. И я вижу, что мой товарищ ставит машину и хочет войти в здание, подняться ко мне туда. А от угла идет полицейский и выписывает штраф всем машинам. Да? Тогда мобильников не было, ничего не было. Я помню, первый такой мобильник был, большой такой чемоданчик. Потом была такая бомба, такая давали тебе, как корзинка, ты тоже должен был это все держать. Не было. Ну, так это называется, что я не мог транслировать ему никакое сообщение, пока он не поднялся ко мне на этаж, я уже видел, что это все уже дело пропало. Это называется указ, приговор, который выносит Творец. Ага.
То есть это положено нам?
Это все, конечно, для исправления, но в исправлениях есть виды более эффективные, не то что эффективные, а и это тоже. И потом мы увидим, что это на самом деле. Да.
Так что мы переходим к Новому году Рош ха-Шана, и получается, что вроде бы как у нас есть возможность отменить эти указы. Есть такая возможность у нас?
Это не зависит от Рош ха-Шана, от этого дня. Если ты берешь весь этот процесс, воспринимаешь его серьезно и хочешь продвигаться правильно, ты должен искать, где ты получаешь хисарон отдавать Творцу. Это, в конце концов, результат. Быть прилепленным к нему называется быть подобными ему. Говорят, что он хочет тебе сделать добро. Ты должен искать, как ему сделать добро. Хорошо ему, добро ему. Вот и все. И это в течение всего года. Через что? Через окружение, через построение кли, чтобы дать ему возможность раскрыться, его желание наслаждать творение. У него нет никакого желания больше. Дай ему возможность насладить творение. Но, в самом деле, ты виноват, что он не может нас наслаждать. Мы на тебя смотрим, уже ждем, ну?
Займет время. Но вы говорите...
Что же займет время?
У меня займет время. Много времени. Но я говорю, что...
Даже если я говорю тебе просто напрямую так, что мы страдаем из-за тебя.
Ну, что вы хотите, чтобы я сделал?
Дело, я не знаю, что, но выясни, что. Сколько можем страдать? Ты что смеешься?
Моя жена то же самое говорит, это в порядке.
С твоей женой это я не знаю, это вы... Я серьезно говорю. Ну, ты должен чувствовать себя, что ты...
То есть я виноват, но я спрашиваю.
Это называется прощение.
Если все сверху заранее уже известно, как вы говорите, так что я могу изменить свою судьбу?
Нашу судьбу.
А что со мной? Ну, действительно, что со мной? Я всем даю, а что со мной? Моя судьба.
Тебе нет больше, чем отдавать нам. У тебя же еще какая-то забота, кроме как отдавать нам.
Ну, допустим. Допустим. Так а что, есть у меня возможность изменить нашу судьбу?
Нашу. Не твою и нашу, а нашу.
Хорошо, нашу. Как? Как я меняю?
Все в твоих руках.
Что, я действительно могу изменить?
Да, да, тебе надо молиться. Не то, что у тебя есть сила изменить. У тебя есть сила привести к изменению. Когда ты просишь за нас, просишь у Творца. Молящийся за товарища удостаивается первым. И тогда все благо идет через тебя к нам. Но это уже проблема. Как оно пройдет через тебя, но именно через тебя, к нам, а ты не... То есть, ну, допустим, на твой счет сейчас попадает $1 000 000, а ты переводишь его, этот миллион, нам целиком и полностью. А за транзакцию, как это называется? На переходе? За перевод ты платишь. Что? $1 000 000 – это много платишь.
Что вы говорите, мне кажется, что это нормально, но я это не способен делать.
И это твой выигрыш. Это твой выигрыш, что ты платишь, допустим, 500 шекелей, не знаю сколько, за перевод этот.
Ну, моя же.
Ну, а что такое?
Это слышится как-то, я честно говорю, так это фантазия, мне кажется, то, что вы говорите. Это невозможно?
Нет, почему? Я чтобы своим детям так не сделал, я что, не радовался бы?
Мне кажется, что это просто невозможно, чтобы я такое был способен это сделать.
А ты проси. Проси, чтобы у тебя была возможность. Ведь у тебя нет ничего больше.
Я получу это? Я получу такую возможность?
Возможность получишь. Да, да, да. Это единственное, что ты получишь. Да. И ты знаешь, какое это наслаждение, как ты, допустим, отдаешь детям $1 миллион, допустим, своим детям, и ты платишь за перевод этот, и у тебя есть от этого большое наслаждение, но это большое наслаждение, от него ты должен отказаться, а иначе тебя будет, а иначе ты делаешь это из-за того, что у тебя есть наслаждение. То есть, что делать? И тебе показывают тогда, что кому ты переводишь $1 миллион, это не детям, это как раз врагам, разным людям, которым у тебя нет никакой связи и так далее. И тогда развивают любовь. И тогда действительно будет чистая отдача. Дают разные возможности. Ладно. Хорошо? Да.
Шалом рав.
Здравствуйте, рав. Есть ли важность прийти к настоящему разочарованию до того, как мы можем оправдать Творца?
Вот я тебе обещаю. Еще какое разочарование?
Да.
Но это только как такое упражнение. Есть люди, у которых только это разочарование они принимают всерьез, они думают, ну все, я разочаровался, я же не хочу, я уже с этим закончил, все только Балу, Лайтмана, Небарух, и, в общем, короче, хватит. Достаточно. Есть такие, которые более умные, которые понимают, что это такое упражнение, такая тренировка, которая дает им свыше, и они должны справляться с этим. И поэтому написано, что праведники используют это для продвижения, а грешники потерпят неудачи. Но разочарование, конечно, но человек должен понять. И это то, что я пытаюсь вам всем напоминать, и не, думаю, может быть, не совсем преуспеваю в этом. Когда вы вдруг раскрываете в сердце и в разуме, это все приходит от Творца. Не думайте, что это от, у вас это возникает. Нет такой вещи, что вы вдруг, я вдруг чувствую, вдруг понимаю. Это все исходит из системы, от Творца. Что такое вдруг? Кто я такой? Любое желание, любая мысль, которая сейчас обновляется во мне, это новое творение, это все приходит от него. А я должен на это просто дать реакцию, что это исходит от него. Нет никого, кроме него, и как я отношусь к этому. И тогда каждый момент у меня есть работа. Постарайся вот так вот, попробуй каждую... Каждый момент так все время себя направлять, как написано, что поставь себе охранников и надзирателей во всех своих воротах. То есть на каждое желание и мысль поставь себе надсмотрщика, что он точно соответствует такой системе, которая будет пробуждать в тебе это знание, это понимание, что это Творца, что я, человека, исходит от Творца, а сам человек, который себя выстраивает, себя, это уже результат того, что он добавляет от себя к тому, что он получает от Творца. Да. Амикам.
Ешло, ешло.
У него есть микрофон.
Здравствуйте, вот этот момент стражников и охранников, это как-то связывается у меня с катнутом, то есть какое-то ограничение, состояние, допустим, осторожность, остерегаться, допустим, мысли или неправильного использования.
Наоборот, мне кажется, что это раскрывает тебе горизонты, когда я больше понимаю, как я устроен. Что высшая сила, которая создала меня, каждый момент оно обновляет во мне действие творения и дает мне новые желания и мысли. Нет ничего у меня своего до этого момента. А теперь, с этого момента и далее, как я реагирую? Опять мы говорим сейчас опять о свободе выбора, не знаю почему. Да. И что я делаю? Что я делаю с этим? То есть начальные данные, как в любой проблеме в жизни или в науке, в математике, есть у меня какие-то условия начальные? И исходя из этого, я начинаю дальше делать какой-то расчет, строить. Так же и у нас, что я выбираю, как родиться, где, когда, у кого, какие свойства. Нет, так же я должен продолжать. И понимать, что и сейчас в моих мыслях и желаниях моих, то есть в моем разуме, мысли, в сердце, мои желания, они все время обновляются. Вдруг я вспомнил о каком-то дяде, которого я вообще не думал 10-20 лет. Как это происходит? И мы не понимаем, но так как в системе есть всякие такие действия между килим, которые соединяются вновь в одну систему, чтобы построить эту единую матрицу. Да, и тогда, и поэтому приходит ко мне такая мысль, и мне не важно вообще, откуда она пришла, потому что я не, пока еще не понимаю, как эта система работает, я не, сейчас не буду тут всякие спекуляции делать, откуда, где это находится, додумывать, где я и как. А я смотрю, что я делаю с этого момента и далее, что я делаю с этой мыслью. То, что, это то, что должен делать. Но при условии, что я понимаю, что то, что я получил свыше.
Да, впечатление, что самое доступное и самое неважное — это разные свойства, которые называют дождь, материальное, как сердце.
Материальное? Почему?
Ну, так он пишет, это же понятие выше, вышесказанное, Рошана называется начало создания человека.
Да.
А дожди, то есть его материальные силы, гэшем, материя, будет у него маленький разум, большое, сердце маленькое или большое, это кажется, что это меньше всего самое незначительное.
Что-то означает путем мусарного, это, то есть он имеет в виду путем ноги каббала, так что это?
Да, так то, что...
А потом дает тебе пример. Так же, как ты в своем жизни получаешь эти вещи, потом должен их использовать для того, чтобы прийти к отдаче.
Да, и вопрос времени. Ты можешь дождь в свое время или не в свое время? То есть какая-то такая система ирригационная. Было много дождей, но они не вовремя.
Да ты решаешь.
Он пишет, конечно, в счете все не важно. В итоге все не важно, но он говорит, что это понятие праведности, что это то, что важно.
Это ты решаешь тем, что если дождь упадет, попадет в нужное время, и тогда, допустим, плодовое дерево вырастет, это ты решаешь. Что значит неважно?
Неважно в том плане, что это какое-то средство, что это не цель.
Ну хорошо, понятно, что это средство.
Так я спрашиваю, сама цель, как бы уточнить саму эту цель. Мы не хотим быть в состоянии, когда мы внутри системы, и мы, по сути дела, не знаем, какова связь между памятью, заложенной в нас.
Ты не знаешь это и не будешь это знать, да, умник. Прежде чем ты придешь к этому, как ты будешь это знать? Прежде чем, как ты выстроишь систему в правильном виде, это называется высшее знание. Как ты это делаешь? Даны тебе здесь действия, которые дано творению, построить, создать новые вещи. Нет, я хочу с самого начала знать, как это будет, тогда я буду знать, как это с самого начала, как это делать. Это невозможно, когда ты растешь. Поэтому ты растешь верой, высшее знание, и невозможно по-другому. Логическим образом пойми.
Понятно, поэтому я говорю о катнуте и гадлуте. Ведь мы учим, это как раз мой вопрос, по сути. Мы учим, что в катнуте мы получаем хилим, которые нам нужны в гадлуте. Так что это именно за хилим, который мы обретаем там в...
Амика, то, что ты запутываешься, запутанный весь, это понятно нам с самого начала, но то, что ты нас путаешь, это нехорошо, я не согласен с этим, нет.
Ладно.
Ты должен себя ограничить отсюда до сих пор, и когда ты спрашиваешь, ты не путайся. Проблема, что у тебя нет ограничений в мысли. Я понимаю, что проблема, да?
Доброе утро всем. По поводу собирания желаний товарищей. У каждого есть множество желаний.
Нет, не важно, что много желаний. Мне важно только направление к Творцу.
Есть вопрос. Это желание в себе, мне тяжело его различить. Как же я найду желание в них? То есть это что-то такое непонятное, нечеткое.
Они должны играть перед тобой. Они должны разыгрывать перед тобой театр настоящий просто. Так написано.
Театр в каком смысле? Желание отдавать?
Театр, что они очень сильно стремятся к Творцу, очень хотят, объединены. А ты вдруг обнаруживаешь, что ты вне этого, и тогда зависть тебя будет устремлять вперед.
Так я могу добавлять, тут я вижу, что они большие, отдают, а я...
Добавь в том, чтобы они в твоих глазах были еще более великими.
Только сделать их еще большими, больше чего не надо?
Больше не требуется. Называется добавить нули перед собой. Да? Да? Пожалуйста, есть новые люди.
Доброе утро всем.
Откуда вы?
Ришон.
И Ришон тоже.
У меня возникла идея, что в каждой десятке были бы три человека, которые соединились бы, чтобы первый нуждался бы во втором, второй отдавал бы первому, второй нуждался бы в третьем, а третий действовал бы на второго. И так это будет как такой замкнутый круг.
Это действительно находится, присутствует в духовном конструкции, это называется Гимел Ришно 3.1. Так это делают, ты прав, так они действуют и таким образом влияют на всех. Но эти три первых Гимел Ришно, они должны быть в каждом. Во всех, в каждой десятке должны быть такие, чтобы они соединились. Это правильная мысль.